Ирина Смирнова. Химера убойного отдела. «Твою ж мать, как ты умудрился?» У меня просто не было слов, одни буквы и все матерные. «Тебе было поручено следить за хромой старушкой, и ты ее упустил?» Если бы взгляд мог убивать, то от несчастного придурка остался бы лишь пепел. Но, к сожалению, максимум, что я могла с ним сделать, — лишить премии. А так как ошивается он здесь не ради денег, то мое наказание просвистит мимо Эдика с песнями и плясками веселых какаду. «Хочешь, я его побью?» — сочувствием поинтересовался Алекс. «И тебе будет приятно, и мне в удовольствие». Зеленые глаза из-под светлой до белизны кудрявой челки уставились на меня с надеждой. Вылитый котик из детского мультфильма, даже голос томно мурлыкающий, как и положено порядочному оборотню из семейства кошачьих. Вот Алекс прекрасно умеет следить за подозреваемыми. А Эдик — избалованный маменькин сыночек. Позор семьи, попавший в отдел не по призванию, как остальные, а по жесткому настоянию отца. Причем не сам мамин котеночек, не его новые коллеги, особенно начальство, то есть я, от этого не в восторге. «Он же даже сдачи тебе дать не сможет», — отмахнулась я от заманчивого предложения Алекса. «Побежит маме жаловаться». «Маме жаловаться я не побегу», — обиженно процедил Эдик. «Я 3 года карате занимался».
«Ага, ага», — покивала я.
«Лучше б ты по сторонам смотреть учился». «Упустить бабку!» «Да она рванула пулей!» — возмущенно выдал этот слепой крот. Шла себе спокойно по тротуару и вдруг схватила клюку под мышку и помчалась, словно за ней свора собак гонится.
«Угу.
А ты без клюки догнать ее не смог, верно?» — ехидно поинтересовалась Изильда. «Обычно она в наши перепалки не влезает, но тут и ее, похоже, задело за живое». «Конечно, там же толпа народа, все под ноги лезут. Она-то их клюкой, а я...» «А ты должен был вытащить значок и орать. Пропустите, полиция!» «Вот на кошачьей мятине, гадай, значка у нашей блатной нагрузки при себе не было. Или был, но где-то в заднице, как обычно». «Да плевать там все хотели». Лениво огрызнувшись, Эдик вспомнил, что он обиженный и оскорбленный. И отвернулся к окну. «Кстати, а что вокруг происходило, когда бабка рванула? Кто-то мимо нее прошел, проехал, из окна выглянул». Я покрутила в руках отчет о выполненном, вернее, невыполненном задании. 3 абзаца, из которых следовало, что во всем виновата бабка, и граждане нашего города, мешающие следователю Эдуарду Ройшину вести преследование. Сам же гаденыш ни в чем не виноват. «Я же за бабкой следил!» — с искренним возмущением выпалил придурок. «Работничек на мою голову! За что мне это счастье в отделе? За какие грехи?»
«Аэробус мимо проезжал», — с явным напрягом вспомнил Эдик. «Я даже подумал, что она на остановку помчалась, но потом передумал. Он без номеров был, желто-красный».
Я озабоченно нахмурилась и переглянулась с резко посерьезневшим Алексом. Веселенькие желто-красные аэробусы принадлежали храму обезьян. И по нашей кошачьей территории они катались настолько редко, что наше блатное наказание, далекое от реальной жизни, приняло его за обычный общественный транспорт. Оборотни старались жить более-менее отдельно, почти так же, как наши совсем одичавшие предки. Мартышки здраво опасались нас, а мы недолюбливали их. И у меня не было никаких разумных предположений о том, что делал в нашем городе аэробус из храма. И непонятно, зачем старая больная женщина рванула за ним вслед. «Совпадение?» — задумчиво вопросила я у мироздания. Ответа не последовало. Только Изильда, выжидающе, посмотрела на меня, а потом с осуждающим укором на Эдика. «Надо проверить.
Я встала из-за стола и подождала, пока Алекс допишет что-то в ноутбуке и захлопнет его. «Будь на связи», — попросила я Изи, тоже собравшуюся отправиться с нами. «Может, понадобится переговорить с начальством или выяснить что-нибудь через служебную сеть?» Девушка, вздохнув, едва заметно надула губы. Алекс тут же на них отвлекся, облизнув при этом свои. Пришлось незаметно ущипнуть его за задницу.
«В рабочее время думай только о работе», — прошептала я на ухо этому зеленоглазому ловеласу.
«Ладно, с чего начнем?» Оборачиваться в центре города имели право лишь те, у кого вторая ипостась не превышала разрешенные законом размеры. Например, Эдик вполне мог обернуться и спокойно преследовать старушку. Конечно, серебристый голубоглазый веслоухий кот привлек бы к себе ненужное внимание, но зато задание бы не провалил, придурок. А вот Алексу пришлось терпеть в аэромобиле минут 10 и только потом выпрыгнуть из него, приземляясь на 4 лапы. Серебристо-снежный барс глубоко вдохнул свежий воздух и замер, ожидая команды. Вычислить, где остановился желто-красный аэробус, оказалось совсем нетрудно, пусть мы и не знали его номера. Не так уж часто по городу проезжают такие яркие цветастые машины. Конечно, пришлось задействовать дорожников, но зато всего 10 минут, и мы у цели. Это был еще не пригород, но уже и не центр. Малоэтажные домики, аккуратные чистые дворики, площадки для детей в человеческой ипостаси и большой парк для любителей порезвиться в облике животных. Милота, в общем. Аэробус был припаркован у последнего, 4-го подъезда трехэтажного дома. В машине был лишь водитель, пожилой мужчина. У меня далеко не всегда получалось определять вид, когда оборотень находится в человеческой ипостаси, но этот точно был обезьяной. Странно. Алекс направился в дом, а я постучалась в дверь аэробуса, приложив к стеклу свое удостоверение. Водитель заметно напрягся, но впустил меня внутрь. Правда, проку от наших переговоров не оказалось. «Ничего не знаю. Начальство велело сюда привезти, я и привез. Законом не запрещено». Законом, естественно, запрещено не было, но противоречило здравому смыслу и логике. Если это тайное посещение, проще было приехать на обычной машине. А если официальное, то что здесь забыли обезьяне-храмовники? От нехорошего предчувствия внутри засвербело так, что я даже вздрогнула, когда зазвонил мобильный. «Марта, давай скорее сюда. Второй этаж, третья квартира. Быстро!» Голос Алекса звучал непривычно взволнованно, так что я, обернувшись, в несколько прыжков достигла цели. Дверь в квартиру была распахнута, и в нос мне ударил сладковато-пряный аромат крови. Смертью еще не пахло, так что все произошло совсем недавно, буквально только что. Первой, кого я увидела, была та самая старушка, за которой не уследил Эдик. Она подозревалась в мелких магазинных кражах, несколько раз задерживалась и отпускалась, обычно из жалости. Бабушка вела себя как сорока, хотя по документам являлась львицей. Она тырила мелкие блестящие побрякушки, причем самые дешевые, как будто выбирала. И развлекалась так по всему городу, от ювелирного к ювелирному. Уж не помню, кто первый заметил странную закономерность, по-моему, Изильда. Но буквально через пару недель некоторые из этих ювелирных обчистили уже по-крупному. Охотой за тройкой грабителей-везунчиков занимался соседний отдел, а мы просто поддерживали их, как могли. Пока во время расследования очередного ограбления ребята не нашли труп сыночка одного из высокопоставленных чинуш. А это уже наша проблема. Мы убойный отдел, специально для работы с такими вот клиентами. И первым делом я вспомнила про бабку. Сейчас она сидела на полу, облокотившись о стену, прям как живая, вот только грудь у нее была аккуратно вспорота длинным когтем. очень длинным, толстым когтем, не кошачьим. Дальше по коридору валялось еще три тела. Обезьяны. Храмовники в белых костюмах и с челмами на головах. Этих убили из пистолета с глушителем. Всех троих почти одновременно. Алекс ждал меня в комнате, уже обернувшись человеком. «Мы по уши в дерьме», — сообщил он, словно я сама не догадалась после прогулки по квартире. Но когда я заметила прикованного к батарее парня, то поняла, что все увиденное ранее — кончик хвоста. А вот теперь мы добрались до его начала. То есть, грубо говоря, мы в заднице.